Мы с вами остановились на 17 стихе. Да? «Из Милита же, послав Евес, он призвал пресвитеров церкви». Пресвитера, то есть пресвитерос, это вот именно это старейшина, старший, то есть, ну, как бы человек, который отвечает за служение в церкви. Ну и вот дальше с 18 стиха у нас такая с вами начинается история. «И когда они пришли к нему, он сказал: вы знаете, как я с первого дня, который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключившихся мне по злоумышлению иудеев», как не, это он говорит о своих первых гонителях, да? Вот, помните, что вначале в Ефесе там он проповедовал в синагоге, потом, как всегда, из синагоги его выгнали, естественно, ну, как сказать, естественно, не с добрым сердцем, не с добрыми словами его оттуда выгнали из синагоги, да? А, приходите. Нет, его выгнали и стали, ну, как вредитель, ну, как вредить против него, то есть клеветать и всячески там, ну, как бы противиться, да, его деятельности. Так вот, он говорит о своем первом, говорит, он рассказывает историю, напоминает им историю, как он попал в Ефес. «Я как с первого дня пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всякими смиренномудриями и многими слезами, среди искушений, приходившихся мне по злоумышлению иудеев. Как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Вот, так это, значит, это он рассказывает о том, как он трудился, да, и мы с вами помним, что в течение из каких лет он там трудился. 2 года, на самом деле. Да, 2 года он там трудился, и он здесь немножко уточняет, как он трудился, да, написано, что он трудился в этом самом, он проповедовал, собирался, каждый день собирался в этом, как это сказать, в училище какого-то тирана, да, вот, и он говорит, что учил вас всенародно всенародно и по домам. То есть у него были и домашние собрания, то есть он ходил где-то по домам каким-то людям и тоже проповедовал им там, и учил он где-то вот и всенародно, да, где вот много было людей собрано. Дальше. Значит, чему он учил? 21 стих. «Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». То есть вот он что проповедовал. Он говорил о покаянии перед Богом, да, и о вере в Иисуса Христа. Тоже такая интересная вещь, потому что, ну, как бы сказать, потому что я замечаю сейчас очень много моментов таких, ну, когда проповедуется что-то другое, полезное, наверное, но есть очень много разных Евангелий, да? И у христианства накопило огромный опыт проповеди сегодня, да, потому что очень много, ну, как мы проповедуем, что называется, Бог и что, кто во что гораздо. Да, и очень важно, чтобы наша проповедь была, ну, действенная, как это сказать, поддержанная Господом. Да? Потому что, смотрите, сейчас есть огромное количество Евангелий, которые классифицируются по-разному. Да? Начиная от такого Евангелия, ну, как бы сказать, такого извращения, как Евангелие процветания, потому что это извращение, иначе не назовешь, когда говорится о том, что Бог, цель Бога единственная такая, чтобы нам здесь жилось, как это сказать, хорошо. То есть это противоречит полностью тому, что учил Христос, и о чем он нас предупреждал, и ну, как поддерживается в основном, как это сказать, жадностью человеческой, это Евангелие, и надерганными из Библии цитатами. Из Ветхого Завета в основном. Так вот, это самое. И заканчивая другими Евангелиями, такими, допустим, как социальные Евангелия, допустим, есть такая вещь. То есть это, значит, что это значит? Это значит, что, ну, как сказать, проповедь, социальная проповедь, это значит, ну, проповедь между социумом, да, то есть это проповедь взаимоотношений, добрых взаимоотношений между людьми, да, давайте вот будем терпимы, давайте любить друг друга, давайте будем это самое там, ну, как помогать друг другу и так далее, да, то есть при этом при всем, оно очень сейчас популярно, такое социальное Евангелие в Европе, потому что Европа очень социально ориентирована была в свое время, это самое, и тоже не без христианства. После войны, когда было большое, ну, как бы, бедственное положение, да, христиане показали пример заботы друг о друге в Европе, ну, и Европе понравилось, она подхватила это все, и сегодня, на самом деле, там очень, ну, сильны вот эти вот социальные, то есть, посмотрите, сколько социальных проектов, да, там, помощь, там, бедным, бездомным, вот эти вот, Красный Крест там собирает продукты в магазинах, там, то людям, то собачкам, то этим самым, то, там, инвалидам, то детям-сиротам, то еще кому-нибудь, то есть, огромное количество вот этих вот социальных проектов, да, сегодня сегодня существует в обществе, в безбожном обществе, да? Ну и церковь как бы говорит, ну, мы же тоже такие же, как вы, мы тоже вот заботимся друг о друге, и вы заботитесь. Иногда даже пытается сотрудничать, да, то есть это самое, я, ну, много таких проектов видел и слышал. И в некоторых странах это просто срослось, допустим, в Швеции социальные проекты государства срослись с церковными, то есть огромная, ну, как бы сказать, там, социальная работа, уже там настолько все перемешалось, что, ну, государство и церковь в социальной работе, что там уже, ну, не поймешь, какой-то бизнес какой-то получается. То есть, ну, я не буду там тонкости объяснять, но вот поверьте на слово, я как бы немножко с этим сталкивался. Там эти самые, то есть, ну, много каких-то вот моментов сегодня, да, там, вот этих таких, так называемых, евангельских проповедей, да. Есть такая вещь еще, очень распространенная в сегодняшнем мире, так называемая апологетика, да. Это самая апологетика, это как бы защита ну, Бога и доктрин, которых Бог предлагает. То есть она, апологетика начала существовать с момента, со второго века уже нашей эры буквально, и она вот тоже вот, ну, постоянно присутствовала, и даже вот, сегодня тоже очень популярна. То есть сегодня мы, христиане многие рассказывают, я вот когда иногда вот куда-то еду, да, включаю христианское радио через интернет, потому что, ну, тут у нас, к сожалению, есть несколько христианских радио в Литве, на литовском и на русском, протестантских, но они с маленьким диапазоном действия, только на Вильнюс. Вот. А все остальные эти радио, они, ну, католические, то есть там радио Мария там есть и так далее, и так далее. Вот. Так вот, я, ну, нахожу какую-нибудь там христианское радио через интернет, сейчас можно это сделать, да, и слушаю вот в машине, когда еду. Вот очень много моментов этих самых, именно апологетике посвящено. То есть что это такое? То есть там какой-нибудь вот сидит проповедник, и вот, ну, как сказать, и вот он, ну, ему задают вопросы, в основном неверующие, ну, как верующие или полуверующие люди, или, допустим, спрашивают, а вот часто нас спрашивают, а почему вот Бог допускает зло, да? Вот это самое, вот, или, допустим, часто нас спрашивают, а почему Бог допускает там гибель там детей, или допускает войны, или допускает, то есть, а вообще является ли, ну, как бы сказать, вот какое отношение у Бога с дьяволом, да, вот, они вот, ну, в каких отношения состоят, да, вот как будто бы вроде он как бы противник, а с другой стороны как бы его используют и так далее, и так далее. И вот эти самые, и вот христиане начинают, ну, как бы вот оправдывать Бога перед людьми, да, что вот понимаете, вот Бог, он, как бы сказать, хороший, а дьявол, он вынужден сотрудничать, или какая-нибудь еще такая, ну, знаете, такая вот ерунда, короче, по большому счету. Или вот там касательно вот этих больных вещей по поводу того, что, ну, как бы откуда зло взялось, или, допустим, вот почему Бог допускает там страдания детей и всего остального, это самое, или, допустим, там берут вопрос там триединства, там, или еще чего-нибудь такого, вот такой сложный, начинают там препарировать Бога, вот он такой, он всякой, он так, и так далее, и так далее. И это, ну, вот такие вот, ну, как бы сказать, такие вот мысли, да, для меня очень вызывают большое сожаление и досаду, потому что на троне сидит человек, да, и судит Бога. Или же, как это сказать, и вот, или на троне сидит там неверующий человек, да, и верующий как адвокат Бога приходит и оправдывается перед вот этим неверующим человеком, пытается Бога защитить, пытается Бога как-то вот сохранить от нападок вот этого великого судьи, да, и так далее, да. Или же там, может быть, там, тем более, если там, допустим, или сидит какой-нибудь христианин невежда, да, который говорит, а вот что такое триединство? Где вот вы скажете, что написано, что Бог вот этот самый, ну, как может быть, что Бог может быть троицей и так далее. И вот тогда какой-нибудь тоже пастор, служитель, да, он тоже вот перед этим вот невеждой, который сидит, развалившись на этом кресле судьи, пытается объяснить, что понимаете, вот Бог, вот, ну, троичен потому, что это похоже на та, на вот это похоже на это. И, как правило, вот, ну, даже вот проблемы там с триединством и так далее задают люди совершенно, ну, извините меня, безграмотные, да, и глупые. То есть никто из них ничего абсолютно не смыслит, ну, ни в какой науке, да, то есть у них максимум, ну, какое-то ПТУ, которое они закончили и забыли про то, что, ну, что о чем они там изучали, да, то есть они не знают ни про высшую математику, ни про квантовую физику, ни про что, то есть это законы, которые Бог создал, и они в них ни вельмеса не смыслят, но как сказать, и даже не собираются в них разбираться, да, но творца всего этого, да, который все это создал, удивительно сложное, удивительно грандиозное, да, Творца всего этого, они готовы разложить по пакетикам. Вот здесь вот Бог Отец у нас, вот здесь Бог Сын, а вот здесь вот Бог Дух Святой. Да, и вот эти пакетики, причем так были, чтобы поменьше, чтобы было попроще. Да, и вот это вот, чтобы можно было как-то вот упаковать их в целлофанчик и где-то у себя на полочке положить. Да, то есть, ну, понимаете мою мысль. Что люди совершенно, ну, как бы сказать, совершенно даже не соображающие о мире, в котором они живут, да, судят и пытаются разобраться в сущности того, кто это все создал. Понимаете? Вот, ну, в чем абсурдность и дикость этой вот ситуации. Вот. Господь, он больше своего творения, как мы больше, чем то, что мы сотворили. Да? Возьмите любой компьютер, да, творец компьютера, человек, сложный очень компьютер, да, и я думаю, что вряд ли в этой аудитории найдутся люди, которые понимают, как этот компьютер работает. Ну, кроме того, что мышью двигает. Да? Вы понимаете, что такое там процессор, там материнская плата, как они взаимодействуют, как, что такое оперативная память? Видите, я так хоть знаю, что это сделано. А многие даже этого не знают. Но я не бельмеса не понимаю, как они взаимодействуют, все вот эти вот вещи между собой, да? То есть как это все действует, на основании каких алгоритмов и так далее, да? То есть, а творец этого компьютера человек, да? И я, ну, как бы, не бельмеса не соображаю в том, что в его творении я буду рассуждать, а как вот, как автор этого компьютера, это самое, что из себя представляет, да, вот, что у него в голове, я должен рассказать вам, что у него в сердце, что у него там это самое. То есть это настолько, ну, как бы, ну, дико, да, и безобразно, что, ну, мы себе этого не позволим. Но люди по отношению к Богу это любят делать, да. Зачем такое пространное вступление? Затем, что на самом деле, я к чему? Что вот, ну, это просто как пример апологетика, да, сегодняшняя. И не человек, ну как, не дело это людей, да, ни Бога судить, ни Бога препарировать. Разбираться вот по полочкам. Да? Почему? Потому что Он великий Бог. Он сказал нам через Иисуса Христа, я говорю вам о земном, и вы не понимаете. А что вы хотите, чтобы я про небесное вам рассказал? Да? Вы там тем более ничего не поймете. Он говорит, вот земное вокруг вас окружающее. Говорит, вы в этом не понимаете ничего. Да? Ни как мир устроен тонко, ни как человек вообще должен вести себя, и какая его роль во всем этом деле. Говорит, вы не понимаете эти все вещи. А что вы хотите, чтобы я про небеса вам рассказал? Да? Так вот, к чему все это? К тому, что ну, как скромнее надо быть. Вот, если проще. Скромнее надо быть человеку. И на самом деле то, что Бог сказал, знать нам, он сказал ясно. Тебе должно знать Евангелие, тебе должно знать заповеди, эти заповеди исполнять. То, что чего ты не понимаешь, не лезь туда. Поверь тому на слово, поверь мне на слово, что так есть на самом деле. Да? Потому что ты туда все равно, если даже полезешь, ничего не поймешь. Понимаете? Вот. Поэтому на самом деле у нас с вами есть вера. Да? То есть мы верой познаем, как небеса устроены, да? Как земля устроена. И многие оспаривают это, да, христиане, опять же, говорю, невежественные христиане, которые там говорят, пытаются там теорию эволюции скрестить с Библией и все остальное. И у них не получается. И они там думают, что вот Бог там творил через эволюцию и все остальное, и вот эта вот ерунда. То есть реально надо быть скромнее. То есть то, что Господь нам открыл, касается нас. И Он говорит, ну, хотя бы в этом разберитесь и хотя бы это исполните. А уже остальное, ну, будем, как это сказать, догонять, да, там, вместе с ним на другом уровне, да, когда с Господом будем. Поэтому вот эти все моменты, я к чему, что и апологетика тоже достаточно поганая Евангелие. Не надо оправдывать Бога перед людьми. Если какой-то вам встретится наглый верующий, да, или наглый неверующий, который будет сидеть на судейском кресле и говорить вам, а что это тут Бог творит то-то и сё-то, подать его сюда, будем его воспитывать, и так далее, да, то, ну, не ведитесь, пожалуйста, на это, не надо, не пытайтесь там доказывать ему и рассказывать, да нет, ты не так понимаешь, там Бог хороший, он не может там это самое делать, чего-то там плохого, то есть, ну, и всё такое, то есть не надо этого делать, почему? Потому что не ваше это дело Бога защищать. Бог сам себя защитит. Да.
Да. Очень тяжело понять.
Что делать? А? Что делать?
Да.
Вот то, что делал Павел. Он говорил о покаянии и о жизни, да, и о вере в Иисуса Христа.
То есть ничего не делать, получается несогласность.
Нет, несогласность. Ты можешь сказать ему то, что говорит Павел. Ты можешь сказать, что такое покаяние. А покаяние это то, что товарищ дорогой, ты можешь сейчас рассказывать все, что угодно, и думать все, что угодно, но когда ты умрешь, ты предстанешь перед Богом, который тебе дал жизнь, и в мире которого ты жил, и ты будешь отвечать за свои дела. И ты будешь ответить за все, что ты сделал перед ним. То есть, если ты хочешь на самом деле понять, если он скажет, а я ничего перед ним не делал, тогда дай ему Библию, пускай почитает.
Евангелие,
да? Да, не Евангелие, Ветхий Завет. Пусть почитает. Да, каким образом он мог там встречать, или здесь, пускай даже со Христом. Или если уже, если у него тяжело с буквами, он с ними сильно не дружит, дайте ему почитать Нагорную проповедь. Дайте почитать Нагорную проповедь. Это Матфея 4, 5, 6 глава. Это самое. Начинается он был 4, да? 5,
6, 7.
А 5, 6, 7, да. Дайте ему почитать Нагорную проповедь. Если он там, ничего не понимает, тогда извините, да? То есть, тогда жаль. Только молитва остается за такого. Поэтому... А? Про Белый престол? Для многих. Для многих там вообще непонятно что. Так вот, посмотри, это самое, я к чему? Что Павел проповедовал, он проповедовал покаяние и веру в Иисуса Христа. Потому что покаяние нужно человеку для веры в Иисуса Христа. То есть ты на самом деле погибнешь, если продолжишь так жить. Каким бы ты хорошим ни был, да, для людей, ты не хорош для Бога. Не люди будут тебя судить, будет тебя судить Господь. Не перед людьми ты будешь оправдываться. Да, перед Богом ты будешь оправдываться. И сможешь сам оправдаться или не сможешь, вот в чем вопрос. А если человек на самом деле немножко, приходит в себя и понимает, что в общем-то, что-то надо делать, то тогда уже нужна вера в Иисуса Христа. Потому что вера в Иисуса Христа, потому что миссия Христа – это найти и спасти погибшего, то есть к которому он себя уже будет причислять. Если нет, тогда Христос особо не нужен. Вот. Поэтому как-то так. Вот то, что он говорит, я говорю, и иудеям это проповедовал, и еленам. То есть это универсальная проповедь для всех. Да? Универсальная проповедь для всех. Просто иудеи, они были знакомы с законом Ветхого Завета, и они понимали, что они грешат. А елены не были знакомы с законом Ветхого Завета, и потому для них нужно рассказать, какие требования хочет от них Господь. Каким требованиям они должны соответствовать. Понимаете? Вот. Для начала. И тогда на самом деле они, когда они понимают, что они виноваты перед Богом, тогда нужно рассказывать им про покаяние и про жизнь с Иисусом Христом. Вот. Поэтому какая-то такая вот у нас картинка с вами получается. Так вот, мы здесь с вами читаем, извините за отступление. Значит, 21 стих. «Возвещая иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Значит, и дальше он продолжает. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною». Итак, ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим. То есть отметьте себе, что Павел идет в Иерусалим. Да, то есть он не сам вздумал, туда пошел. Господь его туда звал. Да? Он это понимал. И он говорит, я иду в Иерусалим по воле Божьей. Да? То есть мой дух туда меня влечет. Мне туда хочется идти, потому что Бог мне вложил это желание. И я не знаю, что там встретится со мною. Это самое. И зачем он туда собрался, в этот самый Иерусалим? Как вам кажется? Праздник, но праздник хотел попраздновать человек или как? Нет, он праздник купить. Да, рисковал своей жизнью ради праздника.
Он же говорит, что дух ему туда ведет.
Зачем?
Зачем туда ведет Дух Святой?
Да.
Иногда бывает, и человек не может, зачем? Дух Святой ведет.
Ну а зачем Дух Святой Павла вел в Ефес? Или зачем Дух Святой Павла вел в Афины? Или зачем Дух Святой Павла... Ну вот, видите, как все просто оказывается.
Да.
Для этого же Дух Святой, Павла влечет и в Иерусалим. Это что, раньше Дух Святой влез для Евангелия, а сейчас попраздновать? Наверное, нет. Нелогично. Поэтому, если раньше Дух Святой влек его для того, чтобы благовествовать Евангелие, то сейчас он идет туда, чтобы благовествовать Евангелие также.
А что там не было других про этот самый?
Было. Было. Было и проповедовали. Было и проповедовали. Но Павел тоже хотел. Да, и вот верно подмечено, что на празднике не зря, на праздник, потому что на праздник, это не просто там весело на празднике, на празднике собирается много людей всегда, да, то есть праздник Пятидесятницы, это праздник после Пасхи, да, на Пасху всегда собирается по заповеди Божьей, собирается весь израильский народ, и большинство паломников, которые, если планировали когда-то куда-то ехать в Святую Землю, они планировали ехать на Пасху, да, и если уже потратился на билет, что называется, до Иерусалима на Пасху, то тогда грешным делом не остаться до Пятидесятницы. Потому что уж, как сказать, если уже попал, то попал. Это не наши, ну, как средства сообщения. Да? На самолет сел сегодня ты в этом самом Риме, завтра ты можешь быть в Париже, а послезавтра где-нибудь еще. В Лондоне и так далее, и так далее. Можно прыгать как блохе по всему континенту. 2 часа перелета в любой конец, да? А туда же нужно понимать, что если ты добрался откуда-нибудь из Европы. Да, или из Рима там, или из этих самых, или, допустим, из этого, из Филиппа, или из Азии. В основном еврейская диаспора проживала вот здесь вот, по побережью, вот здесь вот, в Осийском, вот тут по побережью здесь вот. Ну и эти самые, не из диаспоры встречались еще в Египте большая диаспора была, иудеев, потом в Вавилоне была такая немаленькая тоже диаспора. Так, где у нас Вавилон? У нас Вавилон где-то вот туда. В Вавилоне была диаспора такая тоже. И, ну и, соответственно, здесь по большим городам, да, вот торгов, там Коринф, Рим, и это самое, может быть, там, чуть-чуть там Филипп и так далее, да. А вот тут вот проживала большая диаспора. Вот здесь вот иудеев, и вот здесь вот большая иудеевская диаспора. То есть, и понимаете, что тут не близкий путь, это несколько там недель на корабле, да, плыть. И уже если потратился, то что, если там 4 у тебя будет этих самых, допустим, недели пути, то сколько 50 дней, это сколько недель получается? Где-то 5 недель? 5-7 недель, да? 7 недель. 7 недель до Пятидесятницы, ты уж можешь потерпеть как-то, да? То есть паломничество где-то занимало, получается, у них полгода. Да? Вот такое вот. Это, естественно, люди, живущие вдалеке от Иерусалима, не могли себе позволить, и позволяли, ну, достаточно редко такие вещи, но они уже тогда использовали по полной все эти моменты. Так вот, Павел стремится в Иерусалим, и стремится он по влечению Духа, и Дух его влечет по той же самой причине, что и везде влек, благовествовать. Он хочет благовествовать иудеям. Об этом и свидетельствует в своем послании к римлянам, если вы помните. Да? Да. Он говорит, для меня, ну, как бы, большая боль и большая печаль – это мои неспасенные иудейские братья, да? И это самое, тем более он выходит из этого Иерусалима, тем более он выходит из фарисейской среды, тем более он начал свою жизнь и служение Богу в Иерусалиме, если вы помните, сначала как гонитель церкви, по неопытности и бестолковости своей, да? Но потом, обратившись к Господу, он, ну, и служив язычникам, он, тем не менее, продолжает считать себя иудеем и вот, как бы сказать, частью этого Божьего народа. Вот. Так вот, хочет он в Иерусалим, значит, и хочет он там конкретно благовествовать. И говорит, я не знаю, что там встретится со мной, 23 стих. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорбь ждут меня. Да. То есть Господь ему самому особо не открывает, но через пророков он слышит постоянно слова предупреждения о чем? Что в Иерусалиме ничем хорошим не на праздник он собрался. Праздника там не будет. А будут узы и скорбь. Но тем не менее, он упорен и идет туда все равно. Почему? Потому что, опять же, согласно посланию к римлянам, он говорит, я готов даже спасение потерять. Лишь бы только, не только жизнь, но даже, говорит, и спасение потерять, лишь бы только мои вот братья обратились в веру.
Да.
Насколько вот сильно он их любит. Так вот, 24 стих. Но, говорит, я ни на что не взираю, не смотрю и не дорожу свою жизнью. Только бы с радостью совершить веренное мне служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедь Евангелия благодати Божьей. То есть вот мы видим подтверждение того, чего Дух Святой его туда влечет. Да? Еще раз, для чего? Для проповеди Евангелия Божьей благодати. Да, вот он говорит, я, говорит, стремлюсь совершить веренное мне служение, проповедь благодати Божьей. Значит, 25 стих. Это самое. И ныне вот я знаю, что я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. То есть, говорит, все, последний раз мы с вами видимся. Почему? Потому что Дух Святой здесь свидетельствовал, что ничего хорошего там не будет, узы скорбь, ну, как бы, я знаю, говорит, ну, он предполагает, чем это может все закончиться, да, потому что сам был таким гонителем, который гнал и убивал верующих, и он понимает, что это такое. И вот, значит, 25 стих. И ныне вот я знаю, значит, 26 стих. Почему? Потому свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью. То есть я вам все рассказал. То есть всю волю Божью я вам рассказал. Ничего не утаил. В принципе, не надо это делать. Потому что, ну, как бы сказать, важно, это тоже важно. Важно, ну, нам взять, например, ну, как сказать, не надо, как это, подслащать или упрощать, или как-то вот, ну, как это сказать, как-то умягчать вот эту вот вещь, да, потому что, опять же, это такая человеческая натура, да, которая на самом деле может довести до плохого, да, то есть, ну, человеческая такая вот попытка, да, если помните, когда апостол Петр начал противиться Иисусу Христу, когда, чтобы не шел в Иерусалим Христос, чтобы там, потому что там тоже страдания и скорбь и все остальное, да, то есть и с хороших побуждений Петр начал говорить, что не надо, не ходи и так далее, да, то Иисус засвидетельствовал, что таким образом через него говорит сатана. Так вот, и нам не надо, ну, проповедовать такое Евангелие, которое, ну, автор которого не Бог, да, а даже получается сатана. Почему? Потому что ну, я тоже сам переживал такие искушения, я думаю, что и вы тоже, да, немножко как-то это самое, как приукрасить Евангелие, да, почему? Потому что оно достаточно такое шокирующее, да, то есть, ну, как распять, это страх, это смерть, это слезы и так далее, он говорит, меня гнали, будут гнать и вас, там, и так далее, и вот эти все вещи, и, ну, часто вот мы, ну, как бы вот эти вот неприятные моменты опускаем, да, чтобы сознательно, ну, рассказать про, как это сказать, про лучшие моменты такие, да, вот что Господь тебя очень любит, что Он хочет тебя благословить, просто вот как сын,
я мать.
Да, и все у тебя будет лучше всего, и больше всего, и это самое, и вообще, то есть у Господа просто такие планы на тебя грандиозные, вот чтобы ты тут как сыр в масле, и таким вот сыром закатился еще, масляным закатился и в Царство Небесное, да, а там тебе еще больше дадут, то есть, и масла больше достанется, да. И это неправильное Евангелие, то есть это нечестное Евангелие. И человек на самом деле, ну, как бы сказать, приготовился катиться как сыр, а тут вдруг начинаются какие-то проблемы и скорби какие-то, и там домашние начали гнать его и не понимать, и там, как бы сказать, какие-то искушения увеличились. И тут он с самим собой познакомился и в шоке от этого знакомства, да, и так далее, и так далее. И он как-то так, ну, начинает, ну, как это сказать, да, сильно сомневаться и подозревать, что его обманули. А по сути это так и является. То есть его на самом деле обманули.
Да.
Ему честно не рассказали про путь спасения, ему честно не рассказали про те обстоятельства, которые сопутствуют этому пути спасения. То есть, ну, на самом деле, ну, это правда, то есть, что Бог благословляет и хранит нас здесь сегодня. Но это не факт, что ты будешь вот как сыр в масле, да? Это правда, что мы придем, наследуем Царство вечное, нетленное. Но это не значит, что вот, ну, как бы сказать, что вот это вот такой плавный переход, да, от Царства Земного в Царство Небесное. Нет, наоборот, Христос очень честно, как я уже вначале говорил, предупредил заранее, что вы будете иметь скорби и проблемы, именно связанные с вашей верой. И путь, которым идет человек в Царство Божие, он достаточно, написано, тернистый. Тернистый – это колючий, да? Колючий очень. Терний – это такая колючка, если вы видели, да? Очень шипастая. И очень, я бы не хотел по таким лазить. Ну, в смысле физически, да, имеется в виду. Да? То есть это очень колючие, там, такие шипы по полпальца, как иголки. И тернистый, говорит, и узкий, то есть и достаточно трудный, как описывает Христос. Поэтому когда вот, ну, когда вот здесь Павел говорит, что говорит, я не пускал вам возвещать всю волю Божью, да, то есть он говорит, я честно вам рассказал все, да, все вам честно рассказал. Ну, как сказать, о вас, да, о Боге, о пути, который вы должны пройти до вечности, до спасения своего. То есть я вам все честно рассказал. Без всяких вот там вот этих вот ужимок, там, приукрас и так далее. Потому на самом деле мы видим, что ну, вот такие приукрасы, они не помогают, они наоборот, ну, как бы, на самом деле, вот, ну, вроде хорошее побуждение, да, как и у Петра было хорошее побуждение. Но проповедь уже становится не Божьей, а даже, страшно сказать, сатанинской. Понимаете? Почему? Потому что он лжец. И вы тоже, когда лжете таким образом, да, то ваша проповедь, она такая же. И это, ну, это не угодно Господу. Да? Потому он говорит, я честно вам рассказал, не упуская никакой возможности. Говорит, потому я чист от крови всех вас. Что это значит? Это значит, что ну, как бы сказать, ну, никто из вас не упрекнет меня в том, что я вам что-то вам не додал, или не дорассказал, или обманул вас, или неправильно там, или что-то ну, ввел в заблуждение, или наоборот, ну, как бы сказать, держу в неведении и так далее. Да? То есть всю волю Божью я вам возвестил. И гляньте, что дальше происходит. Двадцать восьмой стих. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. То есть, так, внимайте, сейчас посмотрим, как это все выглядит в современном переводе, чтобы это слово вам... что там говорится?
Смотрите за собой и за все стадом, да, которым Святой Дух поставил вас руководителями, чтобы вы пасли церковь Божию.
Да, спасибо. Вот внимайте, это значит смотрите, то есть внимайте, это слушайте, дословный перевод со старославянского, да, слушайте. Но здесь вот в данном случае, вот Тимофей говорит, в современном переводе говорится... Смотрите за собой, наблюдайте за собой и за людьми, которые вам верены. Для чего? Дальше он объясняет. То есть, ну, наблюдайте за собой и наблюдайте за людьми, которые вам верены. Ну, не просто так сказать, шпионьте за ними, но глядите, будьте внимательны и будьте аккуратны. Почему? Потому что, да, чтобы их не потерять, чтобы не погиб никто. Ни вы сами не погибли, ни люди, которые верены, вам тоже не погибли. 28 стих. «Ибо знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы влечь учеников за собою». Вот это предупреждение, которое тоже достаточно честное. Он говорит, то есть смотрите, он говорит пресвитера и пресвитерам, ну, и верующим тоже в том числе, да, он говорит, почему будьте внимательны в отношении себя и почему будьте внимательны в отношении людей, да? Потому что есть возможность, ну, как бы сказать, озвереть, да? Потому что есть возможность, говорит, к вам войдут люди, которые как лютые волки, не щадящие стадо. И вы сами можете тоже ненароком озвереть. И, говорит, из вас самих восстанут, да? И что они будут делать? Говорить превратно, 30 стих, да? Говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Он говорит, эти люди не щадят стада, да, не щадят людей. Почему? Потому что и, ну, как бы, у волка какой интерес? Гастрономический, то есть корыстный. Да? То есть ему важно, чтобы ему была польза. Ему была польза. От вот этого всего, то есть на чувства, на жизни, на души, то есть ему на все это плевать. Да? Ему важно, чтобы ему было хорошо. Хорошо, назовем это так. Да? Переведем для понятности на волчьего на духовный язык, да, это самое, чтобы ему было хорошо. То есть ему важно, чтобы ему было хорошо. И это его высшая цель, это его высший приоритет. Понимаете? И ради этого он не щадит ничего и никого. То есть можно без проблем, да, главное, чтобы мне было хорошо. А то, что вы там пострадаете, как-то так будете там, даже там, как там, как это выглядит? Ужасно выглядит, да? Но как это практически может проявляться?
Это, наверное, вот те вот учителя, которые могут вот, говорить о воспитании, вот об этих...
Они в том числе.
Да.
Ну, и они в том числе.
Которые будут от истины
Да, людей отводить от истины, увлекая их за собой. За собой. То есть это самое. То есть люди используют, ну вот в этом мире люди используют друг друга. Да? Люди в этом мире используют друг друга. Используют для разных целей, если вы заметите. Люди в этом мире используют друг друга для разных целей. Для, как это сказать, для своей, скажем так, корысти коммерческой выгоды. Да? Люди используют людей. Да? Называется эксплуатация человека к человеку. Классика. Это самое. Люди используют людей для, как это сказать, для отстаивания своих интересов. Нет?
Да.
Да, для этого нужно внедрить свою идеологию, внедрить свою эту самую какую-то, внедрить свою какую-то, то есть забить вы какой-то своей пропаганды, это делают в больших масштабах, в масштабах страны, да, одурманивая свое общество для того, чтобы они защищали их интересы, их позицию, да, это делают, ну, как бы сказать, очень, очень яркий пример, допустим, там, допустим, того же Германии, да, гитлеровской или еще каких-то, ну, и практически всех стран сегодня. Сегодня это называется политтехнологии, да, когда людей настраивают на определенную волну для защиты своих интересов. Да? Это происходит в масштабах страны, это происходит в масштабах маленьких коллективов, церкви в том числе. Понимаете? То есть, когда, допустим, для того, чтобы мне протолкнуть какой-то свой интерес, я, ну, как бы сказать, набираю группу единомышленников, ну, чтобы отстоять, допустим, свое мнение, или чтобы отстоять, допустим, какой-то свой интерес, какой-то там, не знаю, какой-то, может быть, да, авторитет свой отстоять, там, еще что-нибудь свое отстоять, то есть какой-то свой интерес, да, и я набираю группу единомышленников и, как бы сказать, вместе с этой группой единомышленников проталкиваю свой этот интерес, да. Неважно при этом, при всем, там, это самое, там, они пострадают, это не пострадают, там, это самое, там, перемрут духовно, не перемрут духовно, то есть мне важно, чтобы мое я получил. Мне важно, чтобы я получил свое. И это вот такие вот, ну, маленькие такие вот войны, скажем так, микровойны, да, они тоже происходят, в собраниях происходят, да, и, к сожалению, я являлся свидетелем огромного количества таких вот, этих самых, даже в этом собрании, да, понимаете. И вот, ну, как бы сказать, потому что натура человеческая, не затронутая Богом, без покаяния, да, она такая. Она так себя ведет. Это для нее, это есть свойственно. Это, ну, как сказать, волк, это не какой-то, ну, как бы сказать, это не какой-то вот, ну, потенциальный злодей, который вот думал, вот, не спит, не ест, думает, как вот навредить. Как бы навредить, да? Волк – это любой плотской христианин, который пользуется другими братьями и сестрами. Да?
Мужской человек может быть волком?
Да. Да.
Есть. Но они не за собой таскают общество. Ну, такие люди есть. Вот церковь не может, вот так она и есть. Могут ее общество.
Пример,
они просто своими целями.
Пример мирского человека, который, допустим, который разоряет церковь. Я тоже наблюдал и наблюдаю, к сожалению, со слезами наблюдаю, моменты, когда на самом деле, ну, как вот, когда появляются так называемые там женихи или невесты из мира, да, в церкви. В церкви. Да, человек ищет, человек остался один, ему нужна половинка, да, жена или муж, да, и он смотрит вокруг, какие-то все кругом, это самое, там, прокуренные, пропитые, это самое, развратные какие-то, ну, он таких уже вот навидался и, как это сказать, сыт по горло, да? И тут приглашают его в собрание, приходит, а там люди приличные, культурные, да?
Не пахнут.
Да, не пахнут, вежливые, заботливые, это самое, верные, да, это самое, эти, ну, вообще, мечта, да? И он говорит: о, Вот где, оказывается, надо искать-то. Да, что тут надо сделать, чтобы это самое, чтобы вашим стать? Да, ну, ему рассказывают, нужно выйти вперед, там, рассказать молитву, он говорит, все сделаю, пойду вперед, молитву расскажу, все сделаю, все. Ну, еще просто сказать, креститься надо, говорит, где креститься, куда креститься, быстрее креститься, давайте это самое. Без проблем, все, на все готов, но цель его не Бог, и цель его вот, ну, конкретно вот какая-то жертва, которую он выбрал, которая ему понравилась, и он начинает за это самое, там, или за ней охотиться, да. Я тоже много раз видал, много раз. И потом, ну, страшно, страшная судьба этих людей. Эти самые, там, помню, один парень в молодежку пришел, да, и сидел там в этой молодежке, там, ну, сидел там, ну, полгода сидел в этой молодежке. Каждый раз приходил в эту молодежку, сидел со стеклянными глазами. И что-то там, даже что-то там соображал, наверное, и так далее, да. Для чего? Потому что ему девочка, ну, девушка одна понравилась, которая вот, ну, хорошая, светлая такая, чистая девушка, верующая, да, и своего добился, да, то есть он там, ну, как бы сказать, играл верующего, там, ухаживал за ней и так далее, и так далее. В итоге увел, и все, и, ну, порвал, что называется, как волк, потому что она, естественно, они там ни семью они не создали, ничего, потому что там, ну, там, с патологией человек, он, ну, как бы семью создать не может, это самое, в силу там своих этих тараканов. Но духовно, так сказать, этого человека погубило, она не церковь. И другие, допустим, женщины, которые там, или мужчины, которые заповадились на вот такое вот счастье, да, которое вот привалило им, да. И в итоге, да, это вот волк приходит из мира, хватает, что называется, Божью овечку, рвет ее и убивает духовно. Они живут потом покалеченные, разочарованные, разбитые эти люди. Редко кто уцелел после таких вот передряг. Я говорю, ну, как, это один из вариантов, да, то есть, ну, я к чему, что мир недобрый и пушистый, да, и окружающая нас, ну, как сказать, плоть, которая в нас, даже в каждом, да, она тоже недобрая и пушистая. Если ты позволишь себе не быть ведомым духом, да, если ты позволишь себе не быть обличаемым Богом, не быть исправляемым Богом, да, если ты позволишь себе быть таким, какой ты есть, да, плоть, она на самом деле съест кого-то, да, это самое. Почему? Потому что она так привыкла. Она так привыкла пользоваться другими, как я уже говорил, вот такими всякими вот этими сварами. То есть откуда вы распри, откуда вы разделение в церкви? Именно по причине вот этих вещей. И наблюдая там в нашем собрании, наблюдая в других собраниях, что вот это вот, к чему это все приводит, сценарий всегда не тот же. Находится какой-то один плоской человек, для которого свои амбиции дороже Бога. Свои амбиции дороже Бога. Ему важно отстоять свою правоту. Ему не важно, что люди пострадают, ему не важно, что ему важно доказать всем, какой он хороший, какой он духовный, какой он великий христианин, да, и для этого он использует, ну, как, потому что один, что называется, не авторитет, то есть, если ты будешь один тут кричать, никто же тебя понимает, никак не оценит твои величия и духовности, да, поэтому начинается такая вот, ну, как сказать, заваруха, да, когда начинается там, ну, как разговоры, переговоры какие-то там, оговаривание других, потому что на их же фоне надо себя как-то увеличить в глазах, да, то в итоге вот это все вот, ну, как сказать, растет и приводит к какому-то, в очередной, какому-то там, на самом деле, разладу, расстройству и расколу. Люди страдают при этом. Те, которые были вовлечены в эту во всю свару, да, они сильно при этом страдают. Они там разбиваются, они страдают, они там ненавидят, они не прощают. И от этого страдают тоже, потому что Бог их не прощает. И в итоге, в конце концов, ну, там уходят из церкви, там теряются в миру, где-то там опускаются на дно какого-то греха и все такое. И это все при этом плоть, да? А плоть при этом облизнется и скажет, а что, я ничего плохого не сделал, я просто покушал. Волк, это такая философия? Он же не жалеет, кого съел. Я еще раз говорю, что это вот, ну, волчья натура, это наша плотская натура. Послушайте, это не то, что вот у тебя, это не то, что вот где-то кто-то вот, ну, как вот, зашел там какой-то вот одиночка такой вот волк. То есть нужно понимать, что, говорит, придут к вам, да, могут прийти, потому что много людей в церковь приходит. Говорит, и из вас самих восстать могут. Вот в чем беда. Просто. На самом деле, из вас самих восстать могут люди, которые будут говорить привязанно, чтобы увлечь за собой. И вот это вот, ну, момент, это очень, ну, как бы, печальная история для всей истории церкви, сколько она существует. Потому что, как бы сказать, да, Господь за всем этим стоит. Да, Господь наказывает этих волков. Да, они тяжело, плохо заканчивают. Потому что он говорит, лучше бы этому человеку не родиться. Лучше бы, говорит, чтобы он как-то вот утопить его раньше, чем он успеет кого-то... Ну, это не практика вообще. Но метафора, скажем так. Лучше бы утопили, говорит, маленьким, чем он это сделал. Да? Потому что они за это ответят. Да, ответят перед Богом. И на самом деле, тех, кого они искушают, это люди, которые хотят искушаться. Потому что если ты не хочешь искушаться, тебе никто не искусит. Да? Если замуж не втерпешь, тогда да, конечно, искусишься. Да? А если нет, если на самом деле, ну, как бы сказать, Господу доверяешь, то не искушаешься этим. Да? Если, как это сказать, если хочешь, ну, как бы слушать клеветника, то, конечно, искусишься. А если не хочешь слушать клевету, то кто тебе заставит это слушать? Понимаете? Я иногда это самое там, мне кто-нибудь начинает рассказывать, ты знаешь, что там Тора, говорят, это говорит, я говорю, откуда, слушайте, ничего не знаю. Живу как на, вроде пастор, живу как на Луне. Вроде все такие хорошие, как собираются по воскресеньям, знаю. А тут как рассказали, говорю, господи, караул, что такое? А что, я говорю, о чем мне никто ничего не рассказывает? Ну, я говорю, ты не знаешь, что ты как ответишь. Понимаете? Поэтому это самое... Поэтому идут к тем, которые хотят слушать, да, а не тем, которые не хотят слушать. И клевещут тем, которые готовы эту клевету принимать, а не тем, которые не желают ее принимать. Вот, то есть, поэтому, ну, как сказать, и волки виноваты, и искушаемые тоже виноваты, да, но жалко и тех, и других, извините, и Господу, и служителям тоже жалко. Почему? Потому что до добра это не доводит ни тех, ни других, ни этого, ни жертв. Вот. А? Конечно. Конечно. Ты что, не читал Экклезиаста? Там говорится, говорит, лакомство, говорит, для ушей, слова на уши. То есть для ушей некоторых это лакомство, понимаете? То есть они как хорошую оперу слушают клевету, то есть они с удовольствием, с наслаждением называют. Ну да. Так и не только от царя, я думаю. Если от любого убрать наушники, в мозгах воцарится порядок. А если не убирать, она так и продолжает. Так вот, это самое. Вот в отношении волков, да, то есть мы должны понимать, что это такое. То есть это не какое-то суперзлостное существо, которое сюда вползло, да, и вот и шипя, ища кого поглотить, да, вот сразу видно, как он бегает по залу, и чуть хвост из штанины не торчит, да, это самое, или рога из-под шапки выглядывают, то есть нету такого, да, то есть все милые, все добрые, да, но учтите, что, ну, как сказать, это любой человек невозрожденный, который не позволяет Богу себя исправлять, не позволяет Богу себя смирять, да, то есть это так ведет себя любой, и ни в одном, так в другом, да, ни в гордости, так в, это самое, так в злобности, ни в злобности, так в еще в каком-то, да, то есть человек будет искушаться, и он искушается собственной похотью, как мы знаем, согласно Якову, и в итоге, итог этого искушения ничего доброго для него не принесет. Понимаете? Вот. Поэтому как-то так. Так вот, он говорит, я вас предупреждаю. То есть, говорит, как только я уйду, да, потому что пока я есть, еще побаиваются немножко, да, и это самое. Ой. И то не всегда, как мы знаем, да. Как только я уйду, войдут к вам, говорит, так, вот такие люди, нещадящее стадо.
Почему Господь это допускает?
Почему Господь
допускает? Если Господь уже предупреждал апостола Павла, то
да.
Он знает.
Почему Господь это допускает? Вот Петр спрашивает, да? Вот тяжело сказать, почему Господь это допускает. Я думаю, что ответ для меня лично это то, что у человека свободная воля есть. Да, это от Эдема. Если бы вот поставил забор, и змей бы не заполз, жили бы мы с вами еще в раю за забором, и горе бы не знали, да? Да, однако вот не было забора, и змей заполз в этот сад, и говорил, искушая Еву, и говорил, искушая Адама, и так далее. То есть... А? Вот видишь, без змея это только предположение, а факт вот остается фактом. Также я думаю, что и с нами в этом самом, в Ветхом Завете в Ветхом Завете в отношении вот таких вот людей было немножко жестче. Да, побивали камнями часто. Для чего это все было? Для того, чтобы, ну, как сказать, для того, чтобы общество, вот, которое жило на компактной этой территории, да, ну, для того, чтобы защитить вот эту территорию и вот это вот общество, называемое Израиль. Для этого Бог вел такие вот, ну, как бы сказать, физические санкции, как это сейчас говорят, для физического уничтожения, да. После желания, желая спасти всех и желая дать возможности спасаться всем, Господь эти санкции отменил. Да? И почему он это отменил? Потому что сейчас защита идет не по территории и не по народу, а защита идет где? По сердцу человеческому. По сердцу человеческому. Он говорит, ты сейчас, лично ты ответственен за свое сердце, и ты свое сердце храни. Да? Если раньше была такая, ну, больше коллективная ответственность, потому что была конкретная территория, конкретный народ, конкретный этнос, да, и для того, чтобы этот выжил, вот такие были жесткие условия, санкции так называемые, да, то сегодня наше с вами, Христос дал нам новое учение, более глубокое, более совершенное, и оно позволяет нам выжить даже среди искушений, если ты будешь хранить свое сердце, да. Можно, конечно, обвестись колючей проволокой или забором, да, выгонять отсюда всех таких волкоподобных, но, боюсь, немного нас тут останется. И то, чтобы друг друга не перегрызли ненароком. Да. Да. Но если, да, потому что этот, ну, как сказать, если забор не в сердце, которое не пускает зло, да, то тогда на самом деле никакой пользы не будет от этого всего. Вот. Поэтому Господь вот нам такую вот вещь предлагает. И 31 стих. Он говорит, поэтому. Так как, говорит, есть такая реальная опасность, бодрствуйте. Бодрствуйте. Это что значит? Будьте бдительны, да? Не спите, не расслабляйтесь. Бодрствуйте, памятая, что я 3 года, день и ночь, непрестанно, со слезами учил каждого из вас. Бодрствуйте. Так вот. Памятуя, что говорит, я день и ночь со слезами учил каждого из вас. Теперь скажите мне, на основании Писания, знающие, да, сохранили Ефесяне этот завет или нет?
Бодрствовать?
Да. Да, сохранили. Откуда вы знаете, что сохранили?
Откровение.
Книга Откровения, да. Что там написано? Тридцать лет спустя, после вот этой встречи, ну, где-то так, плюс-минус, около 30 лет прошло с этой встречи, да, апостола Павла. Смотрите, вторая глава книги Откровения, значит, 2 стих. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных». Раз. «И испытал тех, которые назвали себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Это вот как раз те волки, да? Которые приходили с ним под видом апостолов, и внутри себя, да, развратные люди, которые тоже пытались что-то делать. То есть все вот, ну как вот это вот, этот завет Павла, Ефесская церковь, по крайней мере, вот этих 30 лет, да, книги Откровения, когда было написано, хранила. Да. «И много имеешь терпения, и лемень моего трудился, и не изнемогал». То есть мы видим, что на самом деле, ну, как бы сказать, его наставления, они не прошли даром. Да, эта церковь на самом деле, и Господь то, что они сделали, оценивает как хороший труд. Да, он хвалит их за это. Он говорит, он хвалит их за это. То есть на самом деле, да, ты не давал развратным людям творить беззаконие у себя, ты не давал лжеапостолам, вот этим самым, как это сказать, волкам, которые хотели влечь за собой, разрушить их веру. Да? Он говорит, ты их испытал, нашел, что они лжецы. То есть ты не выгнал их прямо с порога. Пошли такие, зубами щелкают, да, хвостами машут. Такого не бывает, да? Да, это очень утрированный взгляд. Вот, они зашли с благочестивым видом, елейным голосом рассказали, что они из самого Иерусалима, наверное, да, и так далее, или еще откуда-нибудь, что они там знакомы лично с Петром или лично с Павлом, или лично еще с кем-то таким, да, но написано, испытал их, проверил их, да, и нашел, что они лгут, да, и не последовал за ними, верно? Верно. Вот, то есть их приняли как людей по-доброму, да?
Еще и дела, Николаит это ненавидит, да.
Да, ну и Николаит это тоже вот эти волки, которые да, пытались тоже что-то увлечь как куда-то за собой и так далее. Вот, то есть мы видим, что люди на самом деле бодрствовали. Единственная беда у ефесян была, согласно книге Откровения, какая? Они потеряли любовь. Не то, что они оставили вообще первую любовь, а какая-то вторая любовь у них осталась. Понимаете? То есть многие верующие ловятся на это слово «первая любовь» и думают, что вот у них первая любовь пропала, а вторая осталась. Ну, то есть вот есть много каких-то вот таких видов любви, да? Вот, и вот первая пропала, а вторая еще есть. Вторая? Она единственная.
Вот новый перевод, можно?
Любовь или есть, или ее нет.
Ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале.
Вот.
Правильно?
Да, правильно. Да. Ты отрекся от любви, которая была у тебя в начале. То есть во время этой борьбы важно не отвериться. Тоже. Понимаете? Потому что если вот, ну как сказать, сильно
порушишь, если они идут и идут.
Идут и идут. Терпели, да. Принимали. А потом взяли дрын, да. И начали с порога разворачивать.
Вы думаете, что нет любви, как приговор?
Нет, это не приговор. Это обратимый процесс.
Чтобы покаяться.
Да, он говорит, покайся и твори прежние дела и так далее.
Так вспомни же, где ты был до падения, покайся и соверши дела, деяния, которые совершал в начале.
Важно.
Где-то он отступил, да.
Да, на самом деле важно понимать, чтобы не стать видеть во всех и не стать подозревать всех. Ну, как бы вот я к чему, что есть такая вот у психологов есть такая, как это сказать, болезнь профессиональная.
Предугадать?
Нет, они перестают видеть добро в человеке. То есть вот для них всякий человек, вот любой человек, который с ним встречается, да, навстречу, для них,
пациент.
Не только пациент, он как бы сказать, безнадежный пациент. Вот в чем как бы, да. Да. Да, и от этого ему, ну, это на самом деле реально они от этого депрессуют сильно и сами, потому что они постоянно работают, ну, с таким контингентом, да. То есть нормальные люди к ним не заглядывают. Да?
Ну, да.
Да, к ним заглядывают только люди с большими проблемами. И от того, что постоянно проблемы, люди с проблемами, они перестают понимать, что на Земле существуют люди без проблем. То есть и на всех смотрят как на сумасшедших уже.
Mm-hmm.
Понимаете?
И на себя тоже?
И на себя тоже, естественно. Раз ты мы все сумасшедшие, а что я, исключение, что ли? Это реально. Да, это реально. Это реально, да. И это самое, и у пасторов та же может проблема возникнуть. Поэтому вот тоже говорю, как человек из этого общества. Поэтому на самом деле, если на самом деле вот так вот, ну, начать очень усердно, ну, как бы выискивать во всех злодейство, да, чтобы вот, ну, самому не извереть. То есть вот это вот тоже очень важно, чтобы вот, потому что в Ефесе это, к сожалению, произошло. То есть на самом деле они успешно, то есть выполняли этот завет и выполнили его, и Господь их за это похвалил, да. Он на самом деле похвалил, сказал, да, ты молодец, ты не позволил этим волкам, ну, разорять мое стадо, это здорово, это хорошо. Но в результате этой вот борьбы вы ненароком сами, как это сказать, озверели, да, малость. То есть потеряли любовь. А без любви, то мы с вами знаем, что вся вот эта борьба становится бессмысленной. Да, поэтому вот, ну, как сказать, нам в этом помощь, как бы, пример Иисуса Христа. Да, если вы помните, его тоже окружали не всегда самые лучшие представители человечества, да? А особенно страшный момент был его в последние дни жизни, да? Когда предан учениками, когда оплеван толпой, когда избит римлянами, когда осужден Синедрионом, да? И тем не менее даже оплеван соседом по крестом, если помните. Вот. Это самое. И тем не менее, он молится, простим, они не знают, что делают. Вот, то есть, ну, как сказать, Христос в этой ситуации любовь не потерял, да. Его дух, я думаю, способен нам также, да, дать силы не потерять любви, когда кругом вот зубы щелкают. Вот, чтобы самому не щелкать в ответ.
Это сложно.
Да. Да, но иначе бы Христос не сказал, ударившему себя по правую щеке поставь другую, да? И если кто хочет что-то там судиться с тобой и забрать, отдай. И еще добавь, если ему так надо. Поэтому вот эти вот, ну, как бы, наставления дают нам веру в то, что Господь в этой ситуации поможет там. Ну, верно, человеку это невозможно, да? Но, как Христос говорил, Богу возможно все. Богу возможно все. Если мы верим в силу Божию, то мы побеждаем. А если не верим, начинаем кусаться в ответ. Да? Да. Если мы начинаем кусаться в ответ, то где-то сами недалеко от такого состояния. Да? Как-то так. Так вот. Бодрствуйте, памятая, что три дня, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. И они на самом деле бодрствовали, молодцы. Только единственное, вот была у них ошибка, и ну, это не, ну, как, исправимо. Исправимо. И ныне предаю вас, братья мои, Богу и слову благодати Его, могущего назидать вас больше и дать вам наследие со всеми освященными. Да? То есть он говорит, я все уже, как говорится, учить вас больше не смогу, и отдаю вас Господу, да, и слову Его благодати, говорит, и оно будет, вот благодать будет вас учить дальше, да. А как эта благодать учит нас? Послание Титу очень интересно написано, что появилась благодать Божья спасительная для всех человеков, да, которая, ну, учит нас, как оставивших мирские похоти, благочестиво, свято, неукоризненно жить в нынешнем веке. Как вам кажется, благодать учит человека? Есть очень простой принцип. Поступайте с другими так, как вы хотели бы, чтобы с вами поступали. Да? Подумать об этом и подумать, как Господь с нами поступает, да? И ты поймешь, как поступать с ближним своим. Да? То есть, как бы ты хотел. То есть, ты бы хотел, чтобы... То есть, ну, приметь, что называется, ситуацию на себя. Да? То есть, ну, как бы сказать, вот, что ты хочешь с этим человеком делать? Голову оторвать ему за недобрые проступки. Может, он того и достоин. Возможно. Да? Но вот ты поставь себя на его место и подумай, хотел бы ты, чтобы тебе голову оторвали? Ну, как-то вот вроде как не хочется. Лучше, чтобы была, да? Ну, тогда и его голову в покое оставь. Да. Тогда его голову в покое оставь, да? Это самое там. Хочешь, чтобы там Господь его за по справедливости наказал, да? Ну, так поставь себя на его место, да? Хочешь, чтобы тебя Господь без милости наказал? Ну, нет, как-то. Лучше, чтобы простил, да? Ну, тогда... Да, ну, тогда и его надо тоже простить, да, наверное. Вот. Вот таким образом благодать учит нас, как жить, да? И назидает нас, как жить. И эта благодать, ну, как на самом деле, научающая. Да? Научающая, как вот нам жить в этом мире.
Наверное, не просто благодать, а слово благодати. То есть без слова, но благодать как-то...
Ну, конечно.
Как человек поймет.
Ну, естественно, да? если мы про Христа не слышим, то как мы будем соблюдать? Мы как бы знаем его из слова, естественно, да. Потому что он был словом.
Иначе можем свои тезисы вывести и сказать, что...
Я
думаю так, как
конечно.
Люди в мире говорят.
Конечно, да.
Я считаю, я правильно живу.
Ну да. Я считаю, да, Бог считает или не считает, надо посмотреть. Хорошо. Ну и как бы, ну нужно понимать, да, что основное, да, движущее, как бы, Божье действие в нас – это благодать. То есть мы все получили по благодати. Мы спасение, мы Христа получили по благодати, спасение получили по благодати, прощение получили по благодати. Все, да, Слово Божье получили, Духа Святого получили по благодати. вразумление получили по благодати, да, нас церковь принял по благодати, нас это самое, Бог ведет по благодати. То есть все абсолютно, что мы имеем, не является нашей заслугой. Да? То есть это Божья милость к нам. Да? И вот этой милостью делиться мы призваны и с окружающими тоже, да? И учиться в этой милости. Вот, потому он говорит, и эта благодать может назидать нас больше и дать нам наследие со всеми освященными. То есть привести нас непорочными в небеса. Да? Именно это благодать Божья.
Виктор, благодать можно же получить только через веру?
Ну, конечно.
Да. Через веру.
Да. Потому что...
Жить по благодати, получить благодать можно. Только через веру.
Да, поверив в нее. Поверив в Божье прощение, в Божью милость. Если ты в Божью милость не веришь, то тогда ты благодати никакой, соответственно, и не имеешь. И не имеешь. А если ты веришь в Божью любовь и в Божье прощение, тогда ты эту благодать... Ну, и почему, опять же, веришь на основании его слова. То есть он сказал, я тебя простил, и ты в это поверил, ты получил эту благодать. Если бы он не сказал, что он тебя простил, то не верить, нечестно, ничего не получишь. А так, конечно же, получаем. Вот. 33 стих. И дальше он рассказывает, напоминает о своем примере, о своих взаимоотношениях с ними. Он говорит, ни серебра, ни золота, ни одежды, ни я ни от кого не пожелал. То есть ни у кого ничего не просил. Ну, если давали, наверное, брал. 34 стих. Сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки сии мои. То есть он говорит о том, что я, говорит, заботился сам о себе. Да? Но я не думаю, что он еще там работал и умудрялся работать и учить, потому что, ну, судя по загруженности его графика, да, если написано ежедневно, да, он встречался и что-то делал, то есть он где-то мог что-то подрабатывать, естественно, он где-то мог, наверное, какими-то руками чем-то своим служить, но как бы я думаю, что, ну, там была, ну, взаимная забота, да, он заботился о них духовно, чем-то, наверное, там люди ему помогали. Но он говорит про принцип, что на самом деле, как он дальше пишет, давайте почитаем. «Во всем показал я вам, как трудясь, надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо он сам сказал, блажение давать, нежели принимать». Вот это вот очень важный момент. Почему? Потому что видим, то есть и другие апостолы, апостол Иаков об этом пишет, да, что истинное благочестие это, не слова, это забота о слабых, да, помощь людям нуждающимся. И если мы, на самом деле видим нужды вокруг себя, если мы, помогаем, заботимся, делимся тем, что мы имеем, да, то это благоугодно Господу. Это на самом деле благословение давать, чем,
нежели получать.
Да, нежели получать. Вот. И он говорит это о своем примере. На самом деле, да, и очень, показывает и являет хороший такой пример для служителей и для всех нас тоже, в том числе. То есть, когда мы на самом деле, делимся благами, да, делимся друг с другом тем, что мы имеем, особенно делимся не с выгодой, а делимся именно бескорыстно, да, для этого, имею в виду с выгодой, то есть, хорошо, конечно, одолжить человеку, который богатый, да, потом он тебе одолжит, да, то есть, и вот у вас такая хорошая такая компания, да, то есть, и ты ему одолжишь, когда нужно там, а потом он тебя одолжит, когда тебе нужно, и вроде с ним и хорошо, и выгодно такие отношения поддерживать, да. Или, допустим, ты кого-то благословил чем-то, да, и потом, а он тебя в ответ тоже благословил, да, ты там ему ящик помидоров, а он тебе ящик огурцов. Вот такой симбиоз хороший такой, то есть, ты меня уважаешь, я тебя уважаю, это самое. Вот у нас такая вот уважаемая компания, то есть, получается, и так далее, да, да, взаимовыгодная и так далее, да. А Христос, учил с этим вот, можно бороться, только отдавая тому, кто воздать тебе ничем не может. Да, то есть вот ты отдал и знаешь, что от него точно никакого толку у тебя не будет. Ну, в смысле корысти. Это самое, для тебя никакой нету. И вот это вот, говорит, такое даяние, оно на самом деле дает такое, хорошее, нежадное сердце, что называется, да, для человека. Поэтому вот такая практика, да, она, отдавая тому, кто не может тебе ничего вернуть, она, ну, такая вот. А таких людей всегда будет, да? Это будут, ну, как сказать, это будут какие-то малые, да? Ну, в смысле, дети какие-то, возможно, да, которые на самом деле не, ну, они не могут еще заработать. Это могут быть там и старики, которые тоже не могут заработать, да, это могут быть и больные люди, которые не могут там где-то там приобрести себе что-то там такое. То есть это могут быть люди, ну, немощные там, не знаю, там, это самое, даже, ну, очень много вариантов, да, да, могут быть там, ну, как, там, беженцы, переселенцы, кто угодно, то есть люди могут, те, которые на самом деле еще, ну, не могут ничего там себе, о себе позаботиться должным образом, да, и на самом деле, он говорит, ну, такие вот бывают.
Про любовь тоже такой, который есть, как легко любить тому, кто тебя любит.
Ну, да, да, да. Да, да, легче любить того, кто любит тебя, он говорит. Даже язычники на это способны, да, потому что это хорошая такая любовь, выгодная такая любовь.
Попробуй любить того, кто тебя любит.
Да, это тоже. Блажение и это тоже давать. Но здесь он говорит о этом самом, ну, а вообще о позиции такой, да. Я думаю, что он на самом деле предвидел, ну, на самом деле, людей, которые, ну, могли бы, ну, пользоваться корыстью, ну, корыстно пользоваться этой церковью. Потому он, ну, давал свой пример для, ну, для признаков истинного служителя, да, чтобы они, ну, понимали, что, потому что сейчас огромное количество, ну, таких вот людей, которые, они очень, ну, такие звонкие, вдохновляющие, на самом деле, это самое, там, ну, как это, и вот, ну, брат Петр любил про них рассказывать, потому что насмотрелся, к несчастью своему, на таких вот людей, да, то есть, когда, допустим, там, и я тоже бывал на таких конференциях по молодости своей христианской, да, когда там, знаете, проповедник заведет зал, там это самое, там и кричит, там, ну, на сборе пожертвований, там, докажи свою веру, там, да, отдай все, что тебе есть, там, Бог о тебе позаботится, и так далее, да. И люди, приехавшие там из других городов, то, поверив в это вот проповеднику, да, там, на самом деле, вывернули все, положили, Бог же позаботится обо мне, да. И потом, да, конференция закончилась, такая вдохновенно выскочили на улице, да?
А на трамвае
денег нету, а на поезд обратно денег нету. И хоть вот пешком иди, понимаете? Но. А кто во мне, ну, как Бог хотел заботиться, каким? Ну, он не помер, да, как-то вот выжили эти люди. На самом деле, Господь позаботился, но мы страдались. А полюбили этот человек так сделал, то есть, на самом деле, вот таким вот образом, ну, как обобрав этих людей, да, то есть, как сказать, было дело.
Но Виктор, она же не исчезла, она до сих пор, она так и есть.
К сожалению, нет. Так вот, на самом деле, ну, я думаю, что Павел здесь показывает, ну, пример служителя, да, которого, ну, как бы, и нашего, нам пример для служения, да, когда мы понимаем, что, ну, как бы сказать, блажение давать, нежели брать. Да? То есть если с этого мы имеем выгоду, да, нашего служения, вопрос, ну, насколько оно бескорыстно, насколько оно на самом деле от сердца будет. Если выгоды нет, то тогда, а если мы еще вкладываем туда, то тогда это вообще замечательно. Вот. 36 стих. Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился. То есть, ну и вот, ну, наставив таким образом вот, то есть, сестров Ефеса, исследователи предполагают, что там было где-то около 200-300 человек, то есть, вот этих вот пресвитеров. Да. Я не знаю, как они там считали, но я просто, у меня такая информация, читал в одной из христианских таких книг. Вот. Конечно, это тоже загадки, но это не было ни два, ни три человека. То есть это было, еще раз говорю, большое пробуждение, соответственно, большая церковь и, соответственно, большое количество служителей. 37 стих. Тогда немалый плач был у них всех. И падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно о сказанном слове, что уже не увидят лица его. И провожали его до корабля. Вот такая вот у нас с вами история по поводу Ефеса и по поводу путешествия апостола Павла. Провожали его до корабля. Вот тоже еще одна такая мысль. На самом деле, ну, для меня очень такая, как для служителя, тоже очень вдохновляющая. Павел не боялся оставлять вот людей на Божью благодать. Потому что иногда вот кажется, что вот нужно столько усилий человеческих, столько труда человеческого, чтобы, ну, чего-то хорошего достигнуть, да, то есть вот, ну, как бы там вот, ну, там, Библию там объясняешь годами человеку, объясняешь, да, потом спросишь или смотришь, как он ведет себя, ну, как будто вот, ну, чистый лист, то есть вот, ну, как будто он ни разу с Евангелием не сталкивался, то есть, ну, хорошо, если потом что-то там протрезвеет, там, на самом деле, начинает опять по-евангельски себя вести. Там, допустим, или там, ну, как бы сказать, там, ну, убеждаешь, там, правильно что-то, и не выходит. И вот иногда вот возникает такая иллюзия, что, ну, что вот, ну, как вот, пока вот, как это сказать, пока вот как-то контролируешь, да, что-то вот там, пытаешься что-то контролировать, то вроде как будто все ничего, да, а как будто вот, ну, как вот, как... Да, как перестанешь, да, вот как ученики в классе, да, вот пока учитель есть, вроде сидят и вроде умные, с умным видом что-то пишут, да. Как только учитель вышел, да, из класса, сразу шел, как, куда умный вид делся, да? Как стая обезьян, то есть в класс загнанная, там, начинают там прыгать, там, скакать, бежать, там, это самое. Иногда вот, ну, ну, это дети, как бы, но на взрослых иногда смотришь, это самое, вроде как будто, да, и бывает, да, и я что-то вот помню тоже, иногда уезжаешь там, ну, насколько на какое-то время приезжаешь, говорит, ой, говорит, знаешь, говорит, без тебя так было весело, интересно. Тут, ну, как бы, пока вот я, ну, там, на кафедре, да, вроде все сидят, молчат с умным видом, да, вот пастор уехал, тут можно кто во что гораст. Но весело всем и интересно. Ну, слава Богу, конечно. Но вот я гляжу, и потом думаешь, уезжать, не уезжать. А Павел не боялся, то есть он на самом деле, ну, как вот, ну, самое, умел, ну, на самом деле, доверять благодати Божьей, да, то есть были ошибки там, допустим, да, на самом деле там, ну, судя по тому же посланию семи церквям, да, то есть какие-то церкви достаточно успешно держались, это все, ну, вот, вот эти церкви все, да, послание к семи церквям, да, это все последователи Павла, да, Все были научены Павлом, да, все эти пресвитера были на том собрании, да, ну, 30 лет, наверное, еще они были живы, скорее всего, да, ну, если там уже было там лет, может быть, там по 30, по 40, ну, пускай даже на ну, пенсионного возраста, но большинство из них, наверное, были живы еще, когда писалось послание семи церквям, да, и как вот, ну, по-разному они распределились вот этой своей такой вот, верой, свободой, да, и начиная от ну, где у Бога замечаний вообще никаких нет, допустим, Галатийской церкви, да, да, и, допустим, еще второй, да, и заканчивая, допустим, Сардис, где вот говорит, да ты вообще, ну, носишь имя, что ты жив, а ты мертв, по сути дела, да, или Владикию, что говорит, я, говорит, Бог стоит, говорит, я стою за дверью и стучу к тебе, да, то есть это тоже состояние мертвости, по сути дела, да, если Господь за дверью стоит.
А? Он хотя бы стоит за дверью.
Ну, что значит хотя бы? Если он стоит за дверью, это уже печальный результат. То есть его, значит, погнали уже из собрания его, если он стоит за дверью и стучит. Он не в собрании там, не среди них, а за. Ну вот плоды-то хорошие, да, но я говорю, что люди по-разному распределились вот этими плодами, да, и наставлением, которое он давал, вроде хорошее наставление, но как по-разному, то есть какие разные плоды у этих вот собраний, да. И тем не менее, мы видим, что эти церкви не покинуты, мы видим, что Господь ходит среди них, мы видим, что Господь пытается там достучаться, и мы видим, что, ну, наверное, Он посылает каких-то своих служителей, как Он говорит, вот, семь ангелов, да, которые в Его руке, это семь, ну, как служение земное, которое Он готов предоставить помощь этим церквям и так далее. И вот это вот, ну, на самом деле обнадеживает, что, ну, как все-таки, что церковь держится не на человеке, что церковь держится не на каких-то вот, как это сказать, благословенные служителя, это хорошее, доброе дело для церкви, да, это хуже, чем если бы, допустим, там какие-то волки стояли и обгрызали это самое, там, и шкуру драли. Это намного, конечно, лучше для собрания, но к тому, что, ну, все равно это дело не человеческих рук церковь, а дело Божьих рук, то есть он, как первосвященник, да, вот представлен в книге Откровения, который среди вот этих вот собраний своих, разных очень, в разных состояниях, с разными проблемами, да, с разными трудностями, он ходит и поддерживает их, и наставляет их, и вразумляет их, и исправляет, и помогает им. То есть вот, ну, мы видим, вот, что Господь, Он трудится. Трудится, и что, вот, как сказать, и вот, я думаю, что, ну, как сказать, я думаю, что вот состояние этих церквей, это все-таки, ну, послушание этих людей Господу, да, потому что там Он главный, и у Него все, ну, все, как бы сказать, все рычаги воздействия на человека, скажем так. Вот, потому что вот мне, ну, мне тоже часто говорят, вот скажи, ты ж пастор, тебя послушают. Да, и я иногда отвечаю, говорю, извините, говорю, этот человек Бога не слушает. Кто я такой, что он меня будет слушать? И как сказать, что? Еще?
Пусть даже не слепо, но все равно слушает
пастор. А?
Пусть не так слепо.
Нет, я вообще говорю, то есть, я говорю, что есть некая иллюзия у людей, что люди что-то решают, и что люди на самом деле что-то могут, да? И я говорю, что вот, ну, у меня вот таких иллюзий нет. Потому что говорю, если вот иногда мне говорят, что вот, ну, ты как вот пастор, скажи, он тебя послушает, я знаю, когда меня слушают. Если человек Бога слушает, тогда он и меня слушает. И наоборот, если человек Бога не слушает, то какого пастора будет слушать? Он Бога не боится. Пастора будет какого-то бояться. Самого Бога человек не боится. Что же делать? Это самое. Вот. Поэтому как-то так. В отношении людей, и в отношении Господа, и в отношении роста церкви, да, и назидания церкви. Как все это было, да, в те времена. Я думаю, ну, что уверен, что и сегодняшнее тоже то же самое, так же Господь действует. Также бережет, хранит, благословляет церковь, как и тогда. Ну вот, как-то так.